Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Евгений Белаш. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Тема – оружие Первой мировой, но самое главное – это оружие гражданской войны в России. И первый же вопрос. Война гражданская в России начинается где-то ранней весной 18-го года, да?
Скорее, первые бои были в конце 17-го года, но да, разгорелась гражданская война именно зимой, весной 18-го года, ледяной поход и все такое
прочее. Ну да. А скажите вот, Евгений, мы частично затрагивали в прошлой нашей лекции и беседе вопрос, как, кто участвовал, и поначалу выяснилось, что это были, ну, если так можно сказать, банды,
да.
Или, если переходить на профессиональный язык, группы повстанцев.
Да, причем абсолютно со всех сторон.
Со всех сторон. Хорошо. И чем же они были вооружены? Хорошо, предположим, они все пришли с войны с винтовками. Кто-то разжился винтовкой в каком-нибудь маленьком арсенале в этом среднестатистическом городе. Но патроны, гранаты... Откуда все это взялось? И насколько хорошо были вооружены эти люди?
Вооружены, скорее, не вооружены. То есть оружия не хватало категорически всем. Прежде всего, и сами отряды, полубанды, были численностью где-то сотни человек. Процветало дезертирство. Армии были по паре тысяч человек. То есть после ужасов Первой мировой войны, особенно складывающихся неудачно для Российской империи, а потом и для Временного правительства, все понимали, что Первая мировая война – это очень бессмысленное, очень кровавое и очень опасное занятие, и воевать снова почти никто не хотел. Поэтому воевали во многом на добровольной основе против кого-то. Белые воевали против большевиков, большевики против Украинской Рады и так далее.
Ага. Ну, естественно, воевали крестьяне за землю.
Да. Дезертиры воевали против всех. Если их, конечно, пытались прищучить, а так они сбивались в отряды, воевали даже под Петроградом, воевали в других местах, причем бандами до 1000 человек – это просто дезертиры.
И кто в основном грабили... Вот кто-то командовал подобной бандой. Выдвигали по заслугам?
По заслугам, по авторитету, грубо говоря, это то, что в английском называется warlord.
То есть такой полевой командир.
Полевой командир, батька, атаман. Это все как раз оттуда и пошло.
Вот это профессиональные были качества? То есть это человек, который видел, что, например, там можно несколько бричек переоборудовать под тачанки, он понимал, что такое фланги, или... То есть это вот были прирожденные полевые командиры, это были люди, ну, их предназначением было воевать.
Это могли быть профессиональные военные, как бывший главнокомандующий генерал Алексеев и Корнилов, могли быть самородки, могли быть выслужившиеся из низов... Солдаты, унтеры, вахмистры, как тот же Будённый,
Чапаев. Вот, кстати, извините, Евгений, мне рассказывал один из сыновей Семёна Михайловича Будённого, я думаю, со слов отца, но я передаю то, что он мне сказал. Отец организовал, ну, скажем, отряд в 300 человек. Авторитет у него был колоссальный, полный георгиевский кавалер.
Да, и
с каждым беседовал лично. То есть это были люди, дай бог, какие.
Да, тот же Епифан Ковтюх первым делом прекратил митинги. Как раз характерная особенность первого этапа гражданской войны, то есть где-то до середины 18-го года, Это постоянные митинги. Митинговали воды, армии, полки по любому поводу. Идти в атаку, не идти, куда нам идти и так далее.
То есть вот то, полнейший. Что советские фильмы о гражданской войне нам показывают, вот это вольница, плевать там командарам, комиссар, на митинг.
А, да. Сейчас почти никто не помнит такой хороший фильм, как «Красная площадь». Там как раз в начале очень хорошо показан бардак начала гражданской войны. Все вооружены чем попало. Надо отметить, что только в русской армии было 10 разных винтовок. Представьте себе, где только можно найти боеприпасы. Плюс всевозможные партизаны вооружились сами. Доставали берданки, доставали охотничье оружие.
То есть берданки – это система бердана однозарядная?
Да, это одно из первых весьма удачных для 19 века нарезных винтовок, достаточно крупнокалиберная, под дымный порох еще. Но, естественно, к концу Первой мировой войны она уже довольно-таки устарела.
А чем вы, вот, кстати говоря, какими винтовками воевали англичане, какими винтовками воевали французы и какими винтовками воевали, ну, скажем так, немцы и американцы, я практически всех перечислил, а у них же, наверное, не по 10 систем винтовок было.
Но местами тоже приходилось очень тяжело. Англичане воевали винтовками Ли-Энфилда, канадцы винтовками Росса. Есть такой старый фильм «Снайпер» 1931 года. Это советский фильм про снайпера Первой мировой, который позже воюет в нашей гражданской. И обратите внимание, там как раз светятся и винтовки Ли-Энфилда, и снайперские винтовки Росса. То есть фильм советский, а винтовки импортные.
Mm-hmm.
И там все очень показано буквально до деталей, причем с большим знанием дела. Они фактически экранизировали книгу британского снайпера Хескет Причарда, причем до деталей.
И этот фильм даже в сети можно найти?
Да, легко можно найти.
Выложен, да? Где-то на Ютьюбе, наверное.
Да. Скоро должна на сайте Вархэта выйти моя статья по снайперам в кино, и там этот фильм упоминается.
Понятно. Понятно.
Причем многие советские мальчишки, когда смотрели этот фильм, тоже мечтали стать снайперами, и некоторые потом даже в мемуарах писали, что вот я посмотрел фильм, и потом в Великую Отечественную именно так и делал, как показано.
Значит, у англичан Ли-Энфилд, у канадцев Руссо, немцы Маузер?
Да. Тот самый Маузер, который с ними будет и во Вторую мировую войну долгое время.
Подождите, ну ладно, бог с ним. Американцы?
Американцы частично свое оружие. Были также и мексиканские винтовки, и японские арисаки у нас.
Арисака, да. Да, это есть.
Соответственно, были старые винтовки Грагра, Кропатчика, были австрийские Маннлихеры. В общем, все, что производил мир, все рано или поздно оказывалось на фронтах гражданской войны.
Вот я все время вот до сих пор под впечатлением книги о Якове Блюмкине, у него был Кольт 1911. Ему был выдан в ЧК Кольт 1911. Я думаю, на тот момент такое оружие не шибко распространенное, наверное.
Браунинги вообще любили революционеры именно за компактность и удобство в обращении. Маузер – это более такое статусное оружие именно в силу редкой распространенности, и до войны это были довольно-таки дорогие пистолеты. Соответственно,
вы имеете в виду,
статус,
извините, да. Евгений, вы имеете в виду вот эти вот в деревянных кобурах, которые приспособлены, С-96, по-моему, да?
Да, такое классическое оружие комиссара, как мы привыкли видеть. Оно засветилось, например, и в фильме «Белое солнце пустыни», поскольку его снимали на качественной советской студии «Это очень хорошо», то там с реквизитом более-менее все в порядке.
Ну, я вам хочу сказать, что на Мосфильме, вот на том, на советском Мосфильме, там были свои шорники, которые шили упряжь, седла, там были оружейники и пиротехники. Причем это были достаточно уважаемые профессии. А вот, кстати говоря, коли речь зашла о «Белом солнце пустыни», Там действительно полный набор.
Ну, конечно, отчасти оружия там анахронизм, но пулемет товарища Сухого Льюис, он вполне аутентичен для гражданской войны, просто в его роли снимался ручной пулемет Дегтярева, загримированный как следует. А сцена «Нет, ребят, пулемета я вам не дам», там ручной пулемет Гочкиса начала 20-х годов, то есть почти-почти попали. Соответственно...
Там даже у кого-то из банды Абдулы винчестер, вот этот классический винчестер, там 1673, вот он мелькает даже.
Не совсем, там есть специальный сайт в сети, amfdb.org называется. Ага. Он как раз посвящен оружию в кино, и там специалисты собирают...
Еще раз, пожалуйста, Евгений, все. Повторите да. название сайта.
amfdb.org.
IMFDB.
ФДБ. И там как раз и опознали, что у одного из басмачей как раз ружье по принципу винчестера, только фирма-конкурента «Марлин».
А, «Марлин», да.
Соответственно, сайт, который стреляли, работает из карабина 1938 года.
Ну, это кто?
Сайт.
А, Саид?
Да.
Это карабин какого?
1938 года, но тоже трехлинейка.
Ну...
Знаете. Немножко поторопились,
много но, в общем, бывает, да.
Для кино пойдет.
Ну, это хорошее, да. Это смешно.
У части басмачей рейхсливеры, то есть германские револьверы последней четверти 19 века.
Ну, в тех краях, очевидно, речь же ведь идет, наверное, о Каспии. Море же, да, это да. Каспий, наверное. Да. Ну, наверное, в тех краях какого только оружия не было.
Да практически любое. Тут еще надо сказать, что местами оружие пытались делать сами. Есть такой писатель Зазубрин, он написал первый советский роман о гражданской войне «Два мира». И там как раз в начале описывается бой партизан с белым карательным отрядом в Сибири и вооружение партизан, чего у них только не было. И там очень достоверно описаны... действие человека, которому попал в живот из дробовика заряд из ржавых гвоздей и толщиного чугуна.
То есть вот так, вот до такого доходило, да?
Да, поэтому всевозможных партизан, их противники очень не любили, в том числе из-за самодельного оружия, которое причиняло очень тяжелое ранение. То есть сцена в Тихом Доне, когда красные кричат казакам, какие же вы гады стреляете всякими самопалами, они там отливали самодельные пули, которые летели на несколько сотен метров, но прилетала уже свинцовая лепешка и разворачивала в человеке все, что только можно, это вполне жизненный эпизод. Часто даже добивали всяким самодельным оружием, молотками, косами, топорами, все, что только можно было найти. Пики самодельные. Есть мемуар Мамонтова, это дальний родственник купца Мамонтова, миллионера «Похода и кони». Там он как раз описывает боевые действия.
Это генерал или просто...
Нет, однофамильцы, если я правильно помню. И там он как раз описывает действия казаков в районе Кубани. У калмыков пики английские бамбуковые, у просто казаков наши пики металлические. Причем пики калмыками использовались для ношения голов, грубо говоря, отрубленных.
Ага. Евгений, вот вы, естественно, прочли массу и архивных документов, и литературы. Насколько велико было ожесточение гражданской войны? Вот по тому, с чем вы ознакомились.
Невероятное ожесточение. Есть такая книга «Король Карелии», мемуары британского офицера Филиппа Джеймса Вудса.
А, вы рассказывали да. в прошлой передаче. Это человек, который приехал, ну, позверствовать, в общем.
Скорее наоборот. Ему просто нравилось воевать, и вот как раз он-то особо не зверствовал. Я бы даже сказал, он пытался наладить какую-то организацию, учредил в Карелии батальон Святого Патрика стрелистником, поскольку он долго жил в Ирландии. Ну и пытался там повоевать. Он-то не зверствовал. Но, с другой стороны, вот идет он по Карельскому лесу, а рядом с ним Карелы. И видит, вот какой-то странный предмет висит на дереве.
Да,
он,
да,
он
да,
спрашивает, что это такое. Ну,
нет, ну, имеет смысл еще раз рассказать.
Да. И Карел спокойно говорит, а вот тут финны поймали нашего человека, он называет имя, фамилии, отрезали ему все, что только можно, и повесили на дереве. Тогда мы поймали финна, сняли с него кожу, набили листьями и тоже повесили на это дерево. И там Карел как раз извиняется, говорит, что Карел хорошие охотники, и кожу они снимают аккуратно, но тут-то вышло не очень хорошо, поскольку торопились, а так мы свое дело знаем. Часто расстрелы снимали на пленку.
Даже?
Да. То есть на дворе был уже 20 век, прогресс техники, и в ряде случаев документировали зверства противоположной стороны.
Ага.
А иногда даже и снимали расстрелы. По крайней мере, уцелела пленка, как железная дивизия фон дер Гульца, это Прибалтика, очень интересная часть была. Фактически немецкая, но притворялась самостоятельно русской. Так вот, эта железная дивизия фон дер Гульца расстреливает латышских стрелков. На дворе, если не ошибаюсь, был 19-й год. И там заезжий американский корреспондент попросил перенести казнь на полдень, чтобы на пленке было лучше видно.
За пачку сигарет... свет! Да. Свет, конечно.
За пачку сигарет легко договорился.
Угу.
Расстрел перенесли, действительно можно найти в сети этот отрывок, там стоит 3 человека, залп, и они уже лежат. Вообще, ожесточение было невероятное. Например, летчики совершенно спокойно описывали гибель своих коллег, как друзей, так и врагов, причем в деталях, от которых стало бы неудобно даже Стивену Кингу. То есть человек разбивается, они подробно перечисляют, что произошло с его телом. Вообще, отношение к жизни и смерти у летчиков было своеобразное. Они летали на самолетах. Скажем, у вас есть 10 самолетов, собираем 2 исправных, причем из самолетов нескольких типов.
То есть это обычная картина?
Да. Самолеты, как правило, старые, им несколько лет, а спиркалевая обшивка, они долго не жили. Ресурс моторов выработан, опять же, много раз. От оригинального самолета вполне могло остаться только бирка на моторе, все остальное собранное, перечинено. И в результате летчики сами говорили, что летают не на самолетах, а на собственных нервах. Заправлялись они всевозможной смесью, например, казанской смесью, то есть это и бензин, и спирт, и эфир, в общем, все, что только может гореть. Частично эти пары проникали потом в кабину, и летчики и пьяные были, и эфир нюхали, и наркоманили. В общем, они знали, что жить им долго не придется, и отрывались по полной программе.
Угу.
Это было характерно еще для Первой мировой войны, а уж в гражданскую наплевательство к своей жизни доходило до того, что один из летчиков попросил, что вот помру я, играйте мой любимый веселый вальс. Так и сделали. А после войны уже описывали, что вот у нас очень многие товарищи погибли во время войны, а многие, кто разбился, кто с ума сошел, кто самоубился, то есть ничего страшного в этом не видели. Жизнь такая.
А самолетов же было достаточно много. Ну, сотни.
Да, но с учетом того, что у нас фронты в 1000 километров, авиации, как правило, не хватало. С другой стороны...
А летчиков хватало?
Летчиков, как правило, было даже больше, чем надо. Они регулярно перелетали друг к другу. Была даже такая категория, как нервные перелеты. То есть летчик с кем-то повздорил, ему показали тот же маузер, или ему просто что-то не понравилось, он перелетел к противнику. Потом его взяли в плен, поговорили... Он стал служить обратно и так несколько раз.
Ну, человек осознавал, наверное, и не один раз.
Были так называемые сознательные перелеты, или под них притворялись. То есть у человека забарахлил мотор, он сел где-нибудь в тылу во вражеском и говорит, когда его хватают, а я тут специально сел, не надо меня убивать. Кстати, убить могли довольно-таки зверски, особенно повстанцы всевозможные, которые, естественно, не любили самолеты. Так что при полном бардаке, если какой-нибудь талантливый организатор собирал, скажем, 10-12 самолетов, и внезапно они появлялись над полем боя, результат был совершенно сокрушительный. Классический пример – это генерал Ткачев, талантливый летчик Первой мировой. Он не гнушался сам ставить пропеллер на свой аэроплан, то есть и грязной работы тоже не чурался. Талантливый тактик, очень хороший организатор. Еще в 17 году он хотел собрать кулак в сотню самолетов, но не вышло из-за общего бардака. Но позже, уже в 20 году, он стал командующим авиации у Врангеля. И надо сказать, что красные летчики его очень-очень уважали именно за профессионализм. Есть мемуары летчика Спатареля против черного барона, и там он много страниц говорит о том, какой вообще хороший был летчик Ткачев. Угу. То есть он, конечно, человек нехороший, он воевал за Врангеля, но как летчик, как организатор он действительно великолепный.
Угу. А судьба какая была у генерала Ткачева?
Эмигрировал.
Эмигрировал.
Позже я как раз впоследствии гражданской войны, надеюсь о нем немного сказать. И в 20-м году летом он собирает 12 бомбардировщиков De Havilland 9, английских, сравнительно новых, достаточно мощных, и обеспечивает прорыв Врангеля из Крыма. За два дня отряд Ткачева сбросил 400 пудов бомб. Это где-то 6,5 тонн бомб на наши мерки. Очень-очень большая цифра по меркам гражданской войны. По меркам мировой войны это, конечно, слезы, тогда за пару дней могли сбросить и раз в 10 больше, но для гражданской войны эффект был потрясающий. И Ткачев с воздуха разгромил конный корпус Жлоба. Было 12 тысяч человек, после штурмовки с бреющего полета рассыпаются осколочные бомбы, потом бомбардировщики обстреливают конницу из пулеметов, конница в панике, вся разбегается. В общем, к своим красным вернулось где-то 2000 из 12.
А самолеты сбрасывали все, что не попадя, вот эти вот, да, стрелы металлические, вот эти флешетты, по-моему, так это называется, тоже не...
Да-да. И после перерыва, я надеюсь, об этом немножко рассказать.
Ну, у нас еще там буквально полторы минутки, чуть меньше, есть. То есть запасов авиабомб не было. Бросали все, что было.
Бросали банки с просверленными дырками для паники. Бросали металлические стрелы. Причем красные летчики писали, у нас моторы были настолько изношены, что можно было сбросить, скажем, 5-килограммовую бомбу одну. Еле-еле самолет ее поднимал. Или несколько пригоршней стрел. Пригоршней.
Угу.
Но и то это производило эффект.
То есть это гражданская война в России это производило, ну, я не знаю, ну, наверное, как в Африке англичане там кого-то...
Ну, наверное, как сейчас какой-нибудь удар лазером из космоса.
Итак, первая часть лекции беседы Евгения Белаша закончена. На радиостанции «Говорит Москва». Сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию, беседу. Итак, насколько было эффективно использование авиации или вот больше нервные эффекты?
Авиация давала разведку, давала оперативную связь, если, конечно, садились не в тылу у противника, внезапно захватившего какой-то город, и временами авиация могла нанести какой-то хороший и точный удар. Британские летчики воевали на юге России, воевали на севере, И там сравнительно небольшими силами на новых самолетах, хорошо обеспеченные, особенно по меркам гражданской войны, они были очень эффективны. На Каспии они повредили несколько красных кораблей и в результате заставили Красный флот отступить. Но красные летчики тоже не оставались в долгу, и временами они подтвержденно сбивали даже гораздо превосходящие по технике противника. На юге был такой случай. И потом красные летчики долго жаловались, что вот у нас моторы на самолетах очень старые, 80-120 лошадей, а у противника где-нибудь 240, а то и 400 лошадей. Естественно, с такими самолетами воевать очень сложно. На севере англичане даже применили секретное оружие. Это были специальные дымовые шашки, разрабатывались в ходе Первой мировой войны, и они содержали арсины. То есть это раздражающее вещество. Мы зажигаем шашку, она дает ядовитый дым примерно на пару минут. И все, кто рядом оказывается, этот дым проникает даже сквозь противогаз и вызывает очень сильный кашель и рвоту. Идеальное оружие для выведения противника из строя. Британцы хотели накопить побольше таких дымовых шашек и внезапно закидать ими немцев. Один день, и все, траншейная война закончена. Но тут немцы заключили перемирие. Промышленность подкачала. И в результате несколько десятков тысяч таких шашек поплыли на север, в район Архангельска. Там их подвесили под самолеты. Примерно по 50 шашек на самолет, вылетело 4 самолета. Сначала сбрасываются фосфорные бомбы, они дают четкий дым, что можно видеть и по современной хронике, скажем, из Ирака. Определили направление ветра. Когда направление ветра стало благоприятным, одну партизанскую деревню забросали такими дымовыми шашками. Чуть меньше 200 бомб на деревню. Эффект был потрясающий, всю деревню покрыли грибовидные облака. Летчики говорили, что красные разбежались, но белая пехота в атаку не пошла. Белые подозревали, что количество бомб слишком маленькое, и часть пехоты останется где-нибудь поблизости в лесу, и оттуда нас всех перестреляет. В итоге, несмотря на достаточно эффективное применение, потом британцы специально опрашивали пленных, врачи проверяли симптомы, умерших не было, а тяжело пострадавших от газового оружия на севере тоже не было. Тем не менее, эффект был потрясающий, именно моральный, но британцы к тому моменту, а это лето, осень 19-го года, на севере уже разочаровались в перспективе белого движения, и, собственно, эти атаки были нужны, чтобы прикрыть эвакуацию. Белые остались одни, англичане благополучно эвакуировались и сказали, вы тут как-нибудь сами держитесь.
Когда началась гражданская война, кто захватил наибольшее количество складов с оружием, с боеприпасами?
Хаос был совершенно дикий, кто мог, тот и захватывал. Тот же Дроздовский со всего Румынского фронта, как я говорил в прошлой передаче, смог набрать всего 2000 бойцов. Но этот крохотный отрядик был очень хорошо вооружен. Дроздовский постоянно учил даже в походе бойцов пользоваться оружием. У него была и мощная радиостанция, и броневики, и грузовики, и мотоциклы, и артиллерия. И по Украине он шел буквально как нож сквозь масло. Его не мог остановить никто.
Угу.
Но потом, в силу общего бардака в Белой армии, пустяковое ранение, несколько подряд ампутаций ноги, и даже такой выдающийся военачальник с общим бардаком, когда он уже присоединился к армии Южной России, не совладал.
Танки применялись?
Да, и неоднократно.
А вот скажите, пожалуйста, для англичан, для французов и, ну, тех, кто осуществлял прямую интервенцию, Россия гражданской войны, это был полигон, это была возможность пограбить на государственном уровне. Что вот для них это было?
Во многом это зависело от конкретного человека и от конкретного периода. В 18 году все, что интервенты хотели от России, а именно англичане и французы, были и другие интервенты, это восстановление фронта против немцев. Делайте все, что хотите, договаривайтесь с кем угодно, и с большевиками они тоже готовы были договариваться. И на севере, например, англичан пригласил местный Красный Совет, только чтобы было хотя бы подобие какого-то фронта против немцев. Соответственно, немцы проигрывают Первую мировую, основной интерес отпал. Дальше французы и англичане начали думать... А что мы тут вообще делаем? А нельзя ли как-нибудь из всего этого бардака выйти с минимальными потерями? Так они и сделали.
А дома, вот Франция, Англия, насколько велико было количество, ну, скажем, мятежей в воинских подразделениях? Насколько безопасно себя чувствовали победители?
Очень небезопасно, это как раз последствия Первой мировой войны. Если британцы получили восстание в Дублине еще в апреле 16-го года, пасхальное восстание, и как раз тогда характерная особенность гражданской войны – все на нервах. Британцы настолько всполошились, что в период мировой войны у них какое-то еще и восстание в тылу, что просто снесли все кругом артиллерии.
Да, тогда же ведь просто армейская артиллерия выдвигалась в жилые кварталы и сносились кварталы артиллерийским огнем.
Или бойня на футбольном матче, когда группа вспомогательной полиции, даже не официальной полиции, причем тоже набранная из ветеранов Первой мировой, с понятными последствиями для психики, они должны были найти среди болельщиков группу террористов. В итоге они просто врываются на футбольный матч, стреляют, куда ни попадя, и за несколько секунд обеспечивают в итоге 14 трупов. Есть такой фильм «Майкл Коллинз», очень хороший фильм, как раз о событиях в Ирландии. Там тоже хватало бардака. Не надо думать, что в гражданской войне бардак случается только у нас.
Ну вот, кстати, очень хороший фильм американский. Я, к сожалению, не очень хорошо помню. В общем, «Панчо Вильо», там играет Бандерас. Вот. Я думаю, по жестокости ничем не уступала мексиканская эта революция, гражданская война.
Да, я немного читал Джона Рида, правда, в урезанном советском еще издании.
Ну, это «Восставшая Мексика», да, 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 его репортаж.
И там описывалось, как с крестьяна им с подошвы ноги срезали кожу и потом заставляли бегать по кактусам. Тоже были развлечения в кавычках те еще. То есть жестокость царила везде. У британцев в Индии случилась амритсарская бойня, мирная демонстрация на площади. Потом на площадь приезжает пара броневиков, и, в общем, о количестве жертв спорят до сих пор. Да. Сколько же там постреляли?
Если я не ошибаюсь, как минимум сотня.
Да.
По-моему.
Причем тоже в очень короткие сроки. Британцы вовсю рассматривали возможность применения авиации не только в колонии против какого-нибудь безумного мула очередного, но и в метрополии против очередных восставших рабочих.
Существовала боязнь распространения, это я возьму в кавычки, большевистских настроений в английских вооруженных силах, во французских.
Да, причем были и отказы воевать уже с 17-го года, поэтому Франция, потерявшая очень много людей в Первую мировую, первой же и отказалась от гражданской. Французы поняли, что ой, тут ничего.
А французы вот это очень много об этом и писали, и даже фильмы снимали, про то, как большевики сумели распропагандировать французскую эскадру и экспедиционные части в Одессе.
Да, там действительно были такие случаи, поэтому французы и решили как можно быстрее уйти.
То есть страхи возобладали над желанием там устроить протекторат, вывести все, что возможно.
Да. Французы просто пытались понять, а что им теперь делать. И когда поняли, что белое движение уже ничего...
Ну, несостоятельно.
Да, они первыми ушли. У англичан было сложнее. Кто-то искренне пытался помочь русским. Просто приехал на сторону, которую считал правой, как Хаддлстон Уильямсон. Он оставил очень трогательный мемуар о прощении с Доном, где описывает чудовищный бардак в армии Деникина. А кто-то просто приехал по приказу, как те же летчики. Или, скажем, часть была где-нибудь в Сингапуре, и отправляйся в Сибирь. Но приказ есть приказ, надо выполнять. Частью люди ехали в Россию, чтобы их не выкинули из армии после мирной демобилизации. Такая же гигантская армия военного времени уже никому не нужна, а тут, глядишь, еще и послужишь, пригодишься.
Ну, и там, наверное, да. какие-то платили экспедиционные, тоже же ведь. Да. А вы... Танки, вы говорите, они применялись не раз. Экипажи были российские или те же английские, там и еще какие-то?
А сначала они были английские, но на юге достаточно быстро наладили обучение из русских кадров. И, надо сказать, обучали достаточно хорошо. Если первые бои, это весна 19-го года, имеем всего 6 танков. Часть это Марк 5, классический ромб. И половина Уиппета, это более быстроходные танки. Пускаем в бой 6 танков, половина ломается в процессе. Еще 2 танка получили некоторые повреждения от огня красных, но, тем не менее, даже такой крохотный отрядик смог взять укрепленный Царицын. Конечно, не в одиночку, но они проломили оборону, а дальше уже было дело техники. Красные отступают. Причем до того белые Царицын пытались взять многократно и несли огромные потери. А тут всего-то 6 танков... Причем часть из которых просто поломалась в процессе, а часть не подвезли горючее, и в результате последние бои — это 1-2 танка под Царицыным. Но, тем не менее, коренной перелом, по сути, в ходе всей гражданской войны. Точно так же английские танки помогли взять Донбасс против красных бронепоездов. Но позже армия Деникина, фронт гигантский, а ресурсы гусениц на танках Первой мировой и ресурс моторов слишком маленькие. В результате танки просто не успевали быть везде. Тут бы очень пригодились броневики, они тоже поставлялись, но их было все-таки слишком мало. Например, рейд Мамонтова — это 6 тысяч конницы, 3 тысячи пехоты, дюжина, всего-то дюжина орудий и целых 3 броневика. Но даже такой силы, которая прорвалась красно в тыл, чуть-чуть не обрушили весь тыл. Казаки увлеклись откровенным грабежом. Позже красные многократно исследовали рейд Мамонтова и писали, что еще чуть-чуть, и не будь казаки такими мародерами, они могли бы добиться потрясающих успехов.
Не, ну там, по-моему, речь шла о судьбе Москвы.
Белые уже подходили к Туле, а Тула — это традиционный арсенал. Все могло бы сложиться очень интересно, но бардак у белых был невероятный. Тот же Уильямсон регулярно описывает. На складе валяются шансовый инструмент, то есть лопаты, кирки и все такое прочее. А потом белые во всех мемуарах с 18 по 20 год регулярно пишут: окопы у нас плохие, окапываться мы не умеем, и так далее, проволоки у нас нет, у вас все это было. Просто вы не могли это найти. Точно так же сотни тысяч комплектов формы. Уильямсон и Холман, генерал, глава британской миссии, едет по фронту и видит солдата разутые, солдаты босые. Практически ни на ком, только 2-3 комплекта формы на человека, то есть какая-то часть одежды. какая-нибудь фуражка, сапоги и все, остального больше ничего нет. То есть даже одного комплекта полного формы они не могли найти.
Так ведь в литературе о гражданской войне постоянно при описании каких-то там личностей английская табачного цвета Шанель.
Да-да-да.
Причем они пишут с такой завистью. Я уже не говорю о высоких ботинках на шнурках.
То есть интервенты на этом фоне действительно казались пришельцами не то из будущего, не то с другой планеты. Остались документальные съемки, например, на севере. Там как раз пропагандистский ролик, что британцы – это храбрая нация, а она нация пионеров, поэтому она отправляется в глушь, она несет с собой цивилизацию.
И это демократия, да. Вот это очень важно.
Вот вам русские дети, ради этих детей мы и сражаемся. Это там показывают, конечно, постановочные съемки, но все очень хорошо одеты, даже с накомарниками. Стреляют, есть пулеметы Льюиса новейшие, есть миномет Стокса. В общем, в какой-то лес они там стреляют. И, конечно, глядя на парады белых частей, тоже попали на пленку. Думаешь, по всем мемуарам полностью разутые, раздетые, ходят в тряпье. А здесь несколько частей обмундированы с иголочки. Куда же вы это потом все дели?
Ну, у красных же та же история. Какие-то части вот в этих, в богатырках.
Да.
В так называемом там... ну, одинаково. А когда действительно начинаешь смотреть... много сразу фотографий гражданской войны, где снимали красных... Кто в чем?
Да. Ударная огневая бригада, которая отметилась в боях под Каховкой и Перекопом, порядка 5000 человек, чуть меньше 200 пулеметов. И тоже очень хорошая форма, редчайший случай. Командиры толковые. Эта бригада не побежала, даже когда на нее поехала однажды утром 12 танков. В результате большая часть танков так и осталась на поле боя.
То есть подбили, да?
Да. А если в 19-м году появление хотя бы одного танка или броневика вызывало дикую панику, бороться-то нечем, то уже к концу года находили определенные способы борьбы, выпускали даже специальные инструкции. На севере взяли пероксилин, положили шашки в мешки, перевязали шпагатом, закопали, подвели подрывную машинку фирмы «Сименс», если я правильно помню, и один из белых танков подорвали. Правда, танк смогли эвакуировать. На юге была такая пушка «Маклина» из США, калибр 37 мм, и выпущено их было и привезено в Россию что-то около 200 штук. Но где эта пушка только не светилась. И на севере есть фотографии, и на юге. Под Царицыным из одной такой пушки подбили белый танк. И на Кубани. Красный десант против Улагая имел такие пушки. И даже в Якутии они засветились. То есть, казалось бы, выпуск крохотный, но где они только не воевали.
Очевидно, хорошие орудия были, да?
Да, сравнительно легкое, компактное, что в условиях гражданской войны очень важно. Белые потом долго жаловались, что у британцев орудия слишком тяжелые, наши лошади не тянут. Естественно, британцы-то часто уже использовали трактора, включая гусеничные, а то и самоходную артиллерию. А в условиях гражданской войны, когда конский состав был совершенно и не кормлен, и обслуживать ее толком не могли, и эпидемии, естественно, артиллерия от этого очень страдала.
Насколько за время гражданской войны набрались боевого опыта и белые, и красные?
Невероятно. Пожалуй, красные набрались боевого опыта даже больше, поскольку у них первый уровень был гораздо ниже. Если 18-й год белые привыкли, что они могут разогнать красные отряды, то есть и анархистов, и эсеров, и большевиков, и кого угодно, и каких-нибудь матросов практически в любом количестве, поскольку у белых были сравнительно небольшие части, зачастую составленные из офицеров. Это исключительно высокий боевой дух, это понимание, зачем они воюют, это какой-никакой, но все-таки опыт мировой войны. На небольшую армию часто вполне могло хватить или захватить у противника оружие. И поэтому такой небольшой отряд при полном бардаке у противника и в снабжении, и в связи, когда разбиваем одну часть, рядом стоит еще 10, и они даже не подозревают о том, что у них уже в тылу творится, то да, белые легко добивались сокрушительных успехов. Или, например, когда конница уходит в тыл, тот же Мамонтов проходил и по 60, и по 80 километров в день. Естественно, паника была невероятная. Или, скажем, Юденич, это уже 19-й год. Но тоже, когда неожиданно тыловые части сталкиваются с группой английских танков, паника невероятная. Но постепенно красные обучают в тылу свои части. Как только намечается очередная катастрофа, 18-й год лучшие части бросаются под Казань, 19-й год, лето, осень, бросаются против Деникина, осень 19-го года бросаются против Юденича. То есть поражения придавали красным вождям энергии. Особенно хорошо это заметно по Ленину, Троцкому, Сталину. Они аккумулируют всю военную и гражданскую власть в какой-то области. Они находят красных курсантов, матросов, рабочих, большевиков, комсомольцев, испытанные в боях части, например, латышей или ту же ударную огневую бригаду. Правда, это уже 20-й год. В общем, они откуда-то находят свои испытанные резервы, которые не бегут от белых. В результате белые изнашивают свои части. Они комплектуют даже элитные полки на 4 пятых состоят из тех же пленных красноармейцев. Поэтому малейшая неудача на фронте, и те же пленные красноармейцы снова разбегаются. Воевать некому.
А насколько были спаяны вот эти вот лучшие части у красных? Потому что у меня такое впечатление, что, опять же, из того, что я читал, конечно, гораздо меньше, чем вы, вот, например, в первой конной армии пойти поперек, я думаю, командарма.
Да, это зависело от авторитета командира прежде всего, но тут как раз противоречивость гражданской войны в том, что сегодня ты герой, а завтра ты можешь стать врагом, и наоборот.
Это как вторая конная Миронова, да?
Да.
У красных.
Да. С ним как раз вышло интересно. Или вот, например, 18-й год, 20 августа, лично товарищ Ленин пишет: «А давайте сделаем Вацетиса ВТШ главнокомандующим». Сделали. Проходит 10 дней, 30 августа. «А давайте Вацетиса расстреляем». Того же самого Вацетиса, всего за 10 дней. Просто на Восточном фронте надвигается катастрофа. Тогда Вацетиса не расстреляли, но в 19 году его на всякий случай сняли с главкомов и даже арестовали, подозревали заговор. Тогда это вышло благополучно, но в 30-е годы Вацетиса все равно расстреляли. И не его одного. То есть бардак был невероятный, и склоки у красных тоже были невероятные. Другое дело, что они, эти склоки, могли апеллировать к Ленину или Троцкому и все-таки как-то более-менее
привести. И это разрешалось, да? А у белых все были командиры, да?
Да, да. Причем даже в эмиграции не переставали спорить, кто именно профукал такую-то операцию.
Понятно. Насколько велик был в Красной армии авторитет Троцкого?
Иногда очень велик, но были люди, которые регулярно этот авторитет оспаривали. И оспаривали даже авторитет главкома. Бунч Бруевич, первый наш главком Вацетис и следующий главком
Каменев постоянно это брат.
Друг друга спорили. Да, да.
Это брат. Ты... То есть, ну, мы к этому вернемся сразу после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу лекцию и беседу. Наш гость, историк Евгений Белаш. Речь идет об оружии Первой мировой и гражданской войны в России.
И возвращаясь к Троцкому, у него был специальный поезд.
Да, знаменитый поезд Троцкого, да.
Из 12 вагонов. И чего там только не было. И электростанция, и радиостанция, и типография, и баня, и гараж с цистерной бензина. В общем, все, что только можно представить, у него было. И Троцкий на этом поезде нарезал круги по всей Советской России, конечно, где железные дороги были исправны. Под Казанью его чуть-чуть не прихватили однажды, но, тем не менее, он справлялся. Трудно сказать, насколько преувеличена роль Троцкого именно как создателя Красной Армии, но оратором он бесспорно был первоклассным, и полемистом в печатном деле тоже. Приезжает такой поезд, приносит свежайшие новости и о Советской России, и о том, что вообще в мире делается, выдается и материя на одежду, и жиры, и лекарства, и солдаты наконец-то могут сходить в баню. Прибывают особо твердые коммунисты, хорошо к тому же вооруженные, и порядок на фронте восстанавливается. Сам Троцкий называл поезд гирькой, то есть сравнительно небольшая гирька, но очень часто она бросалась именно в нужный момент. Роль всего-то одного поезда в гражданской войне.
У белых были подобные аналоги, когда приезжала баня на позиции, чтобы нижние чины могли помыться?
Мне такие случаи неизвестны. Там как раз отмечается совершенно чудовищный бардак, особенно в части гигиены, и особенно лютый ужас – это медицинское обслуживание. Частично пытались наладить иностранцы, те же англичане, но эпидемии были невероятные, особенно тиф и холера. Антисанитария, отсюда вши, отсюда заражение через воду. В общем, вымирали сотнями тысяч по всем фронтам. Я в прошлый раз немного оговорился, неправильно записал фамилию автора. Есть такой небольшой рассказ Семенова «Голод». Угу. Это о жизни в Петрограде 19-го года. Причем самое страшное, что этот рассказ автор писал по истории своей семьи. Там, да, Петроград глазами юной девочки. Постоянно хочется есть, все время, все мысли только об этом. И да, надо сказать, автор не преувеличивал. Население Питера за время гражданской войны с 2,5 миллиона сократилось более чем втрое, до 700 тысяч. Грубо говоря, народ просто разбежался.
То есть люди уезжали туда, где хоть как-то можно было пропитаться, да?
Да, и именно поэтому ВЧК, помимо прочего, боролась и со спекулянтами. Иначе смерть, причем очень неприятная смерть, голодная.
Угу. И каким вот все-таки красным удалось навести на фронте у себя и в тылу хоть какое-то подобие порядка?
Именно подобие, скажем так, это был меньший бардак по сравнению с прочими. Mm-hmm. Именно поэтому красные в итоге и победили. Красные учились воевать. К 20-му году они уже могут применять и трофейные танки, и трофейные те же Де-Хевиленды, если, конечно, они их захватят.
А опять же, экипажи? А прямо на ходу пленные учили или как?
Были и свои кадры, все-таки Первая мировая дала немало технически подкованных людей, которые были и шоферами, и пулеметчиками. В Тихом Доне прекрасный момент. Там одного из героев спрашивают, а какими пулеметами владеете? И там он перечисляет. Это и Шоша, французский легкий пулемет, и Матсона, первый ручной пулемет, и Бертье, тоже французский. И Шварцоза, это австро-германский. Виккерса и Льюиса, это английский, и Бергмана германский. То есть один человек владеет без малого десятком пулеметов сразу.
Ну, этот, наверное, и танк поведет, если ему так время дадут.
По результатам гражданской войны в Испании наши советники говорили, что, в принципе, были моменты, когда заряжающего просто хватали за шиворот из пехотной колонны, сажали в танк, на пальцах ему объясняли, какой снаряд осколочный, какой фугасный, и он, если выживал, воевал неплохо. Его учили прямо на марше.
Но он же танкистом воевал. Да. И, хорошо, к окончанию гражданской войны насколько боеспособной была Красная Армия?
Смотря против кого. Общая численность, если в 18 году к концу около миллиона человек, если к 19 году конец это 3 миллиона человек, то 20 год это уже 5 миллионов человек. С другой стороны, классика жанра, одна из лучших операций – это «Перекоп». При 5-миллионной армии добивать Врангеля решающий удар наносит 20 тысяч человек.
Это вместе с Махно, со всеми, да?
Там по-разному считали, но основной удар без вспомогательных, какие вышли вспомогательными, да, это первые десятки тысяч человек. При нескольких десятках орудий. Забавно, что хотели применить танки, танки опоздали. Хотели подтащить тракторами тяжелую артиллерию, тоже опоздали. Хотели применить отравляющие газы из баллонов, тоже опоздали. Сначала искали по всем складам баллоны, потом надо было определить, что там вообще внутри содержится, насколько эти баллоны готовы. По иронии судьбы, не хватило просто пуда вазелина, чтобы эти баллоны вовремя смазать. Может быть, найдись... Вот в Советской России в нужном месте пута вазелина, и мы бы сейчас читали о страшной газовой атаке на Перекопе, но не вышло.
Mm-hmm.
И в результате, если посмотреть советские разборы атаки на Перекопе, атаки через Севаш, то там очень интересно. Советские же авторы, и Фрунзе, и Триандафилов, и многие другие пишут, что, конечно, героизм был невероятный, на дворе лютый мороз, холод, голод, обогреться негде, горячей еды нет, горячего питья тоже нет, поддержки артиллерии практически никакая, но тем не менее бойцы идут вперед, несут передовой части огромные потери, почти никто не возвращается живым, но мы рвем колючую проволоку, под Перекопом подбили пушечный броневик красный, белые ходят в успешные контратаки некоторое время, но потом не выдерживают, и их оборона просто ломается. Они отходят с Перекопа, потом с ишуньских позиций, и потом Крым уже почти не надеются удержать. С другой стороны, те же белые небольшими контратаками броневиков и кавалерии смогли прикрыть свою эвакуацию. Бардак там, конечно, был опять первостатейный, но очень многие части сумели эвакуироваться успешно. Многие остались под расстрелом.
А насколько правдива сцена, когда Мелех, Григорий Мелехов, герой Тихого Дона, он отказывается эвакуироваться и ждет, когда его расстреляют, а мимо него совершенно спокойно едут едет красная кавалерия, а потом он командует красным эскадроном в польской войне.
Это проза гражданской войны. Тут надо отметить, что преимущество красных было в гибкости политики. Тот же Троцкий замечательно писал, что вот у нас был эксперимент «Брестский мир». Он это очень аккуратно называет экспериментом.
Ну, он-то был, как он был да. против.
Соответственно, если в старые времена... пацифизм, все люди братья, то сейчас рабочий класс находится в положении осажденной крепости. А какой же у нас может быть толстовство в осажденной крепости? Наоборот. Была у нас армия добровольная, а теперь у нас призывная, но теперь у нас все правильно. Это армия новая, это армия не старая. Хотя во многом служили те же самые люди. И кто только в Советской России не был. Некоторое время там вполне успешно могли жить даже сотрудники белой контрразведки. То есть палачи по отношению к красным дальше некуда.
И они жили в Красной России.
Да, да. А вот тот же генерал Сулачев, который фактически спас Белый Крым, вернулся.
И преподавал. И,
да.
Тем, с кем он воевал, наверное.
Да, успешно. По некоторой информации даже успел сняться в кино в роли самого себя. Правда, фильм не сохранился.
И, Евгений, значение гражданской войны, опыт гражданской войны, он изучался, ну, то, что, наверное, изучался у нас, это понятно. Изучался ли он каким-то образом зарубежными армиями?
Да, пожалуй, основной урок, который извлекли Красной части, никогда не сдаваться. Как бы ни было плохо, надо создавать новые части, надо продолжать бороться, надо изыскивать силы, надо находить где-то вооружение и продолжать бороться. Никогда не сдаваться. Вот царское правительство выпустило ситуацию из рук, потом временное правительство, белые, имея все шансы на победу, тоже проиграли. Красные все-таки выиграли. При всех невероятных приключениях, при раздрае в руководстве, но, тем не менее, они все-таки выиграли. Пожалуй, второй урок гражданской войны – это то, что цена человеческой жизни была нивелирована практически полностью. Главное – выполнить задачу. Ради революции, ради ее победы можно сделать все. Даже пожертвовать собственной жизнью, даже если ты ни в чем не виноват. Есть такой рассказ Тарасова Родионова «Шоколад». Он написан по реальной истории, когда, в общем, чекиста угостили шоколадом его семью, он не стал вырывать из-за рта голодных детей своих шоколадку, и все завертелось, завелся любовницу, любовница начала выдавать освобождение за взятки. Чекиста повязали, причем в одной из версий рассказов он был невиновен, а в другой виновен. Но принимать свою судьбу ради революции нужно. Рассказ очень интересный. Есть другой рассказ Зазубрина, я его уже упоминал сегодня. «Щепка». Это будни сибирского расстрельного отдела ЧК, трудовые будни. Там просто описан механизм расстрелов. Сам Зазубрин в этом не участвовал, но он опрашивал знакомых сибирских чекистов. И в Советской России написал совершенно жуткий рассказ. Белые даже не смогли бы придумать такого ужаса. А Зазубрин смог. Причем есть у меня подозрение, что он даже ничего не выдумывал. Но рассказ впечатляющий. Если вы хотите понять, что такое гражданская война, да, его надо прочитать, хотя это чтение очень неприятное. И, соответственно, все на полном примере могли видеть, что кругом шпионы. Шпиономания началась еще в русско-японскую. У нас сплошные поражения, явно где-то на предатели шпионы. Сидят.
И да. Куприн пишет, штабс-капитан Рыбников.
Да-да-да.
Эту литературу очень любопытный рассказ с точки зрения того, что вот он шпион, и ты знаешь, что это шпион. Но ты человек с прекрасным лицом.
Да-да-да.
Ты либерал, и ты его не сдаешь. А сообщает о нем кому
проститутка.
Надо. Проститутка.
Да. Первая мировая тоже сплошные поражения. Тоже всех подозревают. От государыни императрицы до Владимира Ильича в том, что они германские шпионы.
Не говоря уже о Распутине.
Да-да-да. И гражданская война, когда все регулярно меняют стороны. В Красной армии некоторое время служат такие личности, как Капель и Блок Балахович. На Блок Балаховича даже белые его презирали и говорили, что ну, это уже просто совсем моральных принципов у человека нет. Забавно, что когда со Сулачевым вернулось несколько генералов, они на полном серьезе говорили, что Врангель такой человек, если вы ему предложите хорошие условия, даже он может вернуться, и даже он может вам служить. Некоторое время вел переговоры даже такой интересный в кавычках деятель, как барон Унгерн.
О, да.
Даже он.
Но это соответствует действительности утверждения, что эта личность и его поведение даже в гражданской войне в России, это за гранью уже было
совсем. Это уже за гранью, если белые, когда их взяли в плен в 23-м году отряд Пепелеева, их спрашивают, Семенову служили? Они отвечают, я таманом не служил, то есть что вы меня оскорбляете?
Ну, да.
Таким личностям, как Семенов и Унгерн,
нет. Служил. Там же ведь у Унгерна официально было разрешено опиокурение, по-моему, в его дивизии.
Но если человек приказывает пытать, причем совершенно зверски, своих же офицеров, не говоря о красных, приговаривает к сожжению на костре, причем очевидцы оставляют очень жуткие описания, что именно происходило с человеком в процессе, причем это несколько человек, независимо друг от друга, то они это действительно видели. Но вот это ужас гражданской войны уже зашкаливает. При том, что сам Унгерн вроде бы не был садистом, то есть ему не нравились эти казни, он их не наблюдал, но приказал он совершенно жуткие вещи. То есть у человека явно что-то было где-то с психикой.
Ну, наверняка, судя по свидетельству, наверняка. Насколько вот это изучение боевого опыта гражданской войны, ну, в училищах, в академиях, в советской России, и насколько это оказался востребованный опыт за рубежом?
В 20-30-е годы опыт гражданской войны, опыт мировой войны очень тщательно изучали, благо вся литература была доступна, очень многие писались прямо участниками событий. Здесь я не могу не назвать Кокорина и Вацетиса, которые, пожалуй, написали лучший труд по гражданской войне из возможных. Конечно, с поправкой на время написания.
И на идеологию.
Да.
Конечно.
У белых, пожалуй, лучшая работа – это Зайцов, очерки истории гражданской войны. Правда, обидно, что он заканчивает 18-м годом. Интересно, что бы он написал по дальнейшим событиям, но поскольку все участники были живы, естественно, ему пришлось немного...
А вот этот прекратить. Вот «История гражданской войны», вот там огромная редколлегия, но роскошное издание, надо сказать, красоты неописуемой.
Кстати, забавный момент. Читаешь первые белые работы и мемуары. Вот у нас полный бардак, а красные-то как хорошо обмундированы, как они хорошо воюют. 20-й год, например, Кельчевский. Как он описывает действия Красной конницы. Какие же они замечательные, как они грамотно взаимодействуют с пехотой и артиллерией. Какие у них броневики, как они нас калашматят. Открываем красные работы. По тому же рейду Мамонтова. Угу. Описывается сплошная паника, только при слухе о том, что к городу подходит разъезд, даже не весь отряд Мамонтова, все разбегаются, даже имея пулеметы и орудия. Подходит Юденич к Петрограду, тоже описывается сплошная паника, бегство кругом измена. Как же нас калашматили, в смысле красных, калашматили при разгроме корпуса Жлоба. Как Вранге нас калашматил, прикрывает вступление к Крыму. И так далее, и так далее. Что интересно, и белые, и красные историки активно использовали работы друг друга, причем с аккуратными ссылками. А вот это пишет, например, Деникин. Угу. А вот это пишет, например, красный историк.
После военной истории, я имею в виду гражданскую войну, вот в этих работах, на которые вы ссылаетесь, уважение к противнику присутствует?
Да, пожалуй, присутствует.
Это не то, что белогвардейские наймиты, краснопузая сволочь, да им там свезло неимоверно.
Да, поэтому очень забавно сейчас слышать все вот эти выкрики. Простите, люди, которые реально воевали друг с другом, они очень друг друга уважали. Именно как профессионалов, именно как достойных воинов. Были, конечно, и классические политические реверансы, но посмотрите на историю Строда и Пепелеева. Один красный, другой белый. Оба уговаривают друг друга сдаться, и в итоге у одного из них получается. Даже белые, которые обложили Строда кругом, когда предлагают сдаться... А красные в ответ играют интернационал, белые ценили. Потому что они действительно понимали, что воевать тяжело.
Но ведь при всем, как бы мы ни относились к этим людям, у нас же ведь, я прошу прощения, это мое впечатление. Вот, кстати, это не мое впечатление, это вопрос к вам. У нас-то гражданская война кончилась?
В головах, слава богу. Хороший вопрос. Пожалуй, хорошо, что она в головах, а не на улицах. Как во многих, очень многих странах теперь. И, пожалуй, основной урок гражданской войны, если вы хотите выиграть, вы должны сражаться не против кого-то, а за что-то. Вы должны не просто мечтать кого-то перевешать, как сейчас. Вы должны объяснить народу, что вы, конкретно вы, можете дать лучше, чем ваш противник.
Да и лучше без гражданской войны, конечно. Да.
И в этом как раз парадоксальность нашей гражданской войны. Очень-очень многие победители были расстреляны, по сути, своими же. Посмотрите на героев гражданской войны со стороны красных. Год смерти 37-38,
это и ранее. Прошу прощения, это отдельные совершенно очень крупные разговоры, которые мы вели здесь и с Алексеем Исаевым, и с Александром Колпакиди. И характер этих, ну, назовем это репрессиями, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, некоторые люди какой-то, ну, то, что я знаю, безудержной храбрости, например, как комбриг Шмидт, ну, пригрозил одному очень известному историческому персонажу, что он ему усы отрежет.
Ну, что ж...
А?
Могли.
Могли, но они о последствиях бы должны были подумать. Или знаменитый поход главе государства, ты не того назначил начальником генштаба. Но легко. Это мятеж, это в любой армии мира мятеж.
Легко, вот такие постоянные склоки были еще очень долгое время.
Очень долгое время, да. Вот, кстати говоря, я забыл напомнить об этом вопросе, об авторитете Троцкого. Были же, наверное, военачальники, которые плевать на него хотели. Не впрямую, скажем, но плевать.
Были. Тот же Сталин, например. Долгое время он в том же Царицыне, когда еще далеко не обладал тем авторитетом, к которому мы привыкли, он откровенно саботировал некоторые решения Троцкого. И ничего, сошел с рук.
А Будион и вот Чапаев, я не к тому, я не к противостоянию между ними и Троцким, я не знаю, может, его и не было. Не слишком ли они были самостоятельны от центрального командования?
Главное, чтобы они воевали в правильную сторону. Но как только возникало подозрение в какой-то измене, то очень-очень многих красных командиров в несколько приемов кого арестовали, как его отцетиться, кого могли и просто убить.
Ну, тот же самый вот Миронов, командующий второй конной.
Миронов или Муравьев, вообще командующий фронтом.
Сорокин.
Да. На Северном Кавказе огромная армия. А сначала он пострелял, потом его постреляли.
И потом вот эти вот все команды, Улагай, Будённый, Чапаев, Мамонтов. Это же были люди, у которых буква «Я» всегда была большая, как мне кажется.
Грубо говоря, это были классические полевые командиры.
Да, и многие ли из них сохранили свои привычки полевых командиров и
старались,
уже послевоенные?
Старались.
Пытались, да?
Да.
Понятно. Ну что ж, последний полчаса программы Евгений Беланш любезно ответит на вопросы слушателей. Никакие формы письменного общения уже в течение более года не принимаются, также не принимается интернет-телефония и загадочные номера с острова Занзибар. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу с историком Евгением Белашем. И... Евгений, вы хотели закончить подведение итогов лекции, а потом ответить на вопрос.
Итак, какие уроки вынесли все стороны из гражданской войны? Прежде всего, и красные, и белые, и соседние страны очень боялись продолжения. То, что в любой момент на Советскую Россию могут полететь орды бомбовозов или танков, может применяться химическое оружие. Все это видели. С нашей точки зрения, из 21 века советские военные планы могут показаться паранойей, но тогда это было суровой реальностью. Да, очень-очень многие страны, включая и Сербию, и Грецию, могут внезапно решить, что у них есть какие-то определенные интересы в России, а позже в Советском Союзе, и снова прийти воевать. Если у нас всего десяток самолетов или полдюжины танков решают ситуацию в свою пользу на целом фронте, то что будет, если приедет, скажем, 1000 новейших танков, а тогда в прессе постоянно появлялись материалы с учений, их никто не секретил. Соответственно, Советской России надо очень-очень много оружия. Надо сохранять и все старые запасы, все 20-е годы очень тщательно изучали, а что это у нас тут такое лежит и нельзя ли его использовать, и всячески пытались создать и танки, и самолеты, и новую артиллерию. А отсюда такая любовь к чудо-оружию и Курчевского, и Таубина. Все это растет как раз из гражданской войны.
И плюс к этому достаточное количество боеспособных белых за рубежом.
Да, которые регулярно посещали Советскую Россию. Можно посмотреть, например, Ларионова, вылазка в Советскую Россию. Там он даже применял химическое оружие.
Где было?
Петроград, 20-е годы. Он весь обвешался оружием, как Рэмбо, и пистолеты, и гранаты, и даже две склянки с каким-то отравляющим газом. Причем он его побросал, газ зеленого цвета. И Ларионов один из немногих террористов белых, которых не просто попал в Советскую Россию, но и смог провести там теракт и вернулся благополучно обратно.
Постоянные рейды на Дальнем Востоке. Вот эти семеновцы бывшие и так далее, и так далее.
Да-да-да. И рейды басмачей из-за рубежа, и особенно художество Булак Балаховича, отмеченное даже в фильме «Государственная граница».
Так там же была настоящая разведывательно-диверсионная война, да, на границе, на польской границе.
Причем отряд Булак Балаховича уже в 20-м году осенью показал, на что способна современная армия. Всего-то 1000 человек на 40 грузовиках, плюс 9 броневиков, плюс 2 батареи. Они за сутки с небольшим по плохим дорогам по тылам Красной Армии проходят почти 150 километров. Это невероятное расстояние. Сваливаются на штаб Красной Армии, громят. И в результате у нас между двумя фронтами возникает разрыв. Это был уже конец гражданской войны, но потом рейд Булак Балаховича изучали в нескольких книгах отдельно. Угу. Это как раз пример. Все 20-е годы надеялись, что вот быстроходные танки, быстроходные грузовики, бронетранспортеры, вот она современная война, но позже такие рейды, это уже скорее Маньчжурия 45-го. Угу. Все как раз растет оттуда. И любовь к технике, и шпиономания 30-х годов – это все последствия гражданской войны.
Вопросы?
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос. Евгению, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос. Вот после революции, гражданской войны, ведь образовалась наша эмиграция в Европе. И вопрос, а откуда эта не ездившая в Россию эмиграция черпала знания о жизни народа, например, в СССР? Если потом в Абвере, засылаемым в СССР, говорили, что в СССР всего лишь подобие того народа, который они когда-то знали. Угу. Спасибо.
Спасибо.
Из эмигрантской прессы, которая очень тщательно, но своеобразно отслеживала события в Советской России, можно почитать, например, того же Аверченко, насколько блестящий юмор у него был до революции и что же он писал после.
Да, даже, это, кстати говоря, человек. вот эти юмористы, которые там, как и Аверченко, и гораздо позже Аверченко боролись с режимом, как только режима не стало, и юмор куда-то подевался.
Да, там какая-то чистейшая незамутненная злоба, причем желчь.
И, кстати говоря, вот этот его знаменитый сборник «10 ножей в спину революции», я его читал среднего достоинства. Но Ленин настоял на том, чтобы это издали в России, потому что это было разоблачительно как раз по отношению к белой
иммиграции. Кстати, вопрос пропаганды, то, что можно одному толковому пропагандисту попасть в белую дивизию или наоборот, и все возникает мятеж, это тоже следствие гражданской войны. Именно поэтому столько денег вкладывали и в пропаганду, и те, и другие постоянно засывали и шпионов, и агитаторов, и кого только можно.
Конечно. И, кстати говоря, плюс главное же направление работы советской разведки в те времена, это была белая линия, работа по эмиграции.
Соответственно, в эмиграции тоже процветала шпиономания, особенно после некоторых удачных операций советской внешней разведки и похищения Кутепова, и операция «Трест». В общем, было чего бояться и тем, и другим.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Огромное спасибо за передачу, за гостей, которые... приглашаете. Вопрос такой. Вот сегодня гость обещал рассказать о судьбе летчика. Ну, по-моему, еще не прозвучало это. Что там дальше было?
Спасибо. Какой летчик, Евгений? Я грешным делом не припомню.
С летчиками тоже была интересная судьба. Например, Оцелов, один из виднейших наших летчиков, он первым победил штопор. Галлай, наш летчик-испытатель, написал о нем прекрасную книгу. Так вот, даже Марк Галлай не подозревал, что некоторое время Арцелов воевал за белых. Потом Арцелов стал одним из опытнейших советских летчиков, много усилий приложил, а в 30-е годы перешел на более безопасную работу. Он рисовал иллюстрации для журнала «Техника молодежи». Поэтому вышел.
А действительно термин «краслёт» существовал тогда?
Да, да.
«Красный лёт», да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. Я, может быть, я пропустил, а вот чудо техники, бронепоезда, ведь это Америка поставляла. И что было с Варбургами, американскими банкирами, Ротшильдами. Это ведь действительно так? Он же гражданин Америки был, да?
Кто-кто?
Он же был гражданин Америки, Троцкий, и бронепоезды ему американцы поставляли.
Спасибо, все понятно, спасибо.
Точнее, он приехал после начала революции из Канады. Характерный момент, выдающийся революционер сидит себе в Канаде и даже не знает, что в России творится революция. Что касается бронепоездов, в основном их делали на местах, то есть брали какой-нибудь американский вагон, который поставлялись нам во время Первой мировой войны, для перевозки угля, делали там двойные стенки, засыпали внутрь между этими стенками землю, гравий, ставили рельсы, шпалы, заливали цемент. В общем, все, что только возможно, все, что давало какую-либо защиту. Были легкие бронепоезда, это пара орудий, полдюжины или дюжины пулеметов. Были тяжелые, с каким-нибудь морским орудием, 120-152 миллиметра. Бронепоезд «Капелевец» — все это пары орудий, три дня сдерживал наступление красных частей под Волочаевкой, расстрелял по несколько сотен орудий и тысячи патронов за сутки боя. На третьи сутки патроны начали кончаться, и он ушел. Перед этим подбил советский танк «Рено» трофейный. Экипаж, кстати, успел выскочить и привел машину окончательно в негодность, чтобы белые им не воспользовались. Это был уже финал войны на Дальнем Востоке. Что характерно, за три дня боев убитых среди красных было всего несколько сот человек. Можете себе представить размах боевых действий, если легендарное, по сути, событие, отраженное даже в песнях, потери за три дня боев фактически крошечные. Но при той численности отрядов это было, конечно, очень тяжело. И что характерно, даже несмотря на такие действия белых самоотверженные, красные все равно победили.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вопрос.
Спасибо за передачу. Вот, значит, разорван Брестский мир, немцы наступают в Ростове и так далее. Если бы не было Ноябрьской революции в Германии, в какое положение Россию могли поставить немцы, так сказать, в армии это фактически не было. И второй вопрос. Сегодня день военно-морского флота. Скажите вкратце, какие были морские и речные составляющие вооружения обеих сторон?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо.
Я постараюсь. Очень хороший вопрос по поводу немцев. Немцы, по сути, упустили возможность победы на Восточном фронте, сами очень жестокими условиями Брестского мира озлобили население и особенно дали прекрасный козырь пропаганде Антанты. Посмотрите, с этими немцами невозможно договариваться. Они побежденные страны раздевают до нитки.
Угу. Они даже на таких грабительских условиях, я помню, пытаются взять больше.
Да. А при этом в силу организационного бардака почти ничего с Россией именно в отношении продовольствия и других ресурсов, если не брать денег, не получили. Но пытались. И если бы Германия в том же 18-м году не проиграла Первую мировую после 8 августа, когда Германский фронт уже затрещал, и союзники новейшими методами, которые, кстати, очень тщательно потом изучались в Советской России, и да, когда в воздухе одновременно удар наносится не десятком самолетов, а за тысячу, причем на очень узком участке фронта, когда в бой идет не полдюжины или дюжины танков, как на Каховке, а 300, а то и 500 танков разом, причем новейших, это страшно.
И это все на таком маленьком участке?
Да-да-да. Когда в день тратится 2-3 миллиона снарядов, а не несколько тысяч.
И это Первая мировая это война, Первая мировая. Не вторая.
Да. И именно поэтому все 20-е, 30-е годы красные говорили, нам нужно оружие, нам нужно очень-очень много оружия. Там, правда, были, конечно, свои схватки уже теории, не все разделяли опыт, но были самые разные теория именно на основе Первой мировой и опыта гражданской войны. Что касается флота, должен честно сказать, я не специалист по флоту, но бардак творился невероятный. На Черном море флот попытались затопить сами, чтобы он не перешел к немцам. На Каспии его бомбили английские самолеты. Там на Волге вооружались уже все, что только могло плыть, и временами под тем же Царицыным огонь с реки приносил белым очень большие потери. Воевали на реках часто. На Балтике англичане попытались провернуть Пёрл-Харбор за 20 лет с лишним до того, как Пёрл-Харбор случился. Комбинированная атака авиации и британских торпедных катеров на Кронштадт, причем экипажи были из британцев, совершенно отмороженной личностью. И это мы тоже учитывали, что при общем пацифизме и при общей усталости от войны внезапно именно для технических родов войск, для танков, для пулеметов, для авиации, для торпедных катеров может найтись определенное количество головорезов-профессионалов, которые перевернут весь ход войны. К счастью, Балтийскому флоту повезло больше, чем Черноморскому. Потери были очень небольшие, в том числе потому, что вовремя оказался эсминец, если я правильно помню, Гавриил, который перетопил несколько торпедных катеров. Часть экипажей потом подняли.
А потом же ведь на Каспии был знаменитый десант в Гелиании,
да.
Энзели, когда была образована Персидская Советская Республика.
Да.
Вот там себя проявили, кстати говоря, люди, которые потом стали великими советскими разведчиками.
Да, и, соответственно, у окружающего Советскую Россию капиталистического мира тоже были фактические причины бояться, что вот сейчас эти страшные большевики высадятся где-нибудь в Лондоне и устроят нам революцию.
Да, уж не говоря о том, что они сейчас как в Индию пойдут.
И пытались.
Ваш вопрос? Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Пожалуйста.
Я хочу спросить. Некоторые современные историки, так сказать, очень возносят роль Евгеньевича в Первой мировой войне, в частности, где-то там на юге. А потом дальше в гражданской войне. Какова его роль в самом деле? Потому что какая-то девица даже сейчас присвоила себе фамилию Евгеньевича.
Ага. Спасибо. Спасибо. Вы знаете про девицу Евгеньевича?
Ну, вот насчет девицы ничего не могу сказать, но по имеющейся у меня информации, Евгеньевич действительно воевал на Кавказском фронте против турок. Воевал очень-очень неплохо. Там он был, конечно, на грани поражения во время Саркамышской операции. Я по ней описал как-то отдельную статью. Но, тем не менее, смог нанести туркам очень серьезное поражение. Позже русские войска, редкий случай в Первую мировую войну, но они смогли накопить необходимые ресурсы и снаряды, и артиллерию, и даже авиацию, и грузовики подвезли. В общем, в нечеловеческих условиях зимой в горах тащили фактически пушки на себе. Одно колесо было в воздухе по горным тропам, но дотащили, и в условиях уже высокогорье разбили турок, очень хорошая была операция. Но потом революция, гражданская война, все это было, конечно, потеряно. Угу. С турками отдельная потом возникла история, фактически мы им очень-очень тайно помогали справиться
с греками,
уже с их врагами.
Вообще говорят, что если бы не оружие, которое и деньги, которые им выделялись по распоряжению Ленина, современной Турции бы не было.
Возможно, мы им немало помогали. А что касается Евгеньевича, вот тоже ирония судьбы и характерный пример гражданской войны. Пожалуй, один из наиболее талантливых в военном отношении белых генералов и одна из самых крошечных армий. Да, Евгеньевич дважды пытался взять Петроград, и там на полном серьезе уже готовились к тому, что Евгеньевич ворвется в город и готовился к уличным боям, при том, что его армия уступала Красной армии под Петроградом в разы. Тем не менее, он осуществил самый настоящий блицкриг, тоже наступление десятки километров в день, тоже, как я не раз сегодня упоминал, настоящая паника, крики нас все предали. Не вышло, даже у него не вышло. Смогли перебросить стойкие части, нестойкие части, напротив, отвели с фронта, переформировали, дали отдохнуть, и все. Наступать, когда у противника в 3-4 раза больше сил, в конце 19-го года, это было уже полной авантюрой.
И вот как раз вопрос еще в дополнение. Роль комиссаров. Это почему я спрашиваю? Вы сказали, что талантливый пропагандист стоил дивизии.
А, точнее, он мог распропагандировать эту дивизию с тем, чтобы учинить в ней мятеж.
А мог те же части, которые противостояли Евгеньевичу, распропагандировать так, что те считали, что их никто победить не сможет.
А, то есть среди белых?
Нет, среди своих, среди красных.
Там даже пропагандировать часто было не нужно. Все очень-очень плохого питания. Всего того, что армии были все разуты, угу. Постоянные эпидемии, тут любое изменение ситуации просто показало, что кто-то на тебя плохо посмотрел из командиров, угу. Как с теми же летчиками, и поэтому летчики постоянно перелетали туда-обратно.
Комиссаров Красной армии вот играли такую роль агитаторов, пропагандистов, которые там, ну скажем так, поднимали ярость масс.
А, да. Более того, они зачастую поднимали именно личным примером. Конечно, если оставались живы.
Потому что я помню один советский фильм, конец Первой мировой войны, вот эти окопы, грязь, и бежит ротный большевик, размахивая газеты, и кричит: «Ленин, Ленин в Россию приехал». И какой-то солдат смотрит на него и говорит: «Он что, сапоги привез?» Вот это вот, вот это, наверное, было самое главное настроение в той армии.
И тоже Троцкий как раз честно говорит, что достаточно было привезти некоторое количество еды, немножко лекарств, дать солдатам отдохнуть, рассказать им о текущей ситуации.
Так это понимать надо было,
да.
Потому что если есть такая часть людей, они говорят, он всех расстреливал, всех. Сначала каждого десятого, потом сопнут ряды каждого восьмого и так далее. А я видел кинохронику, как он вручает золотые часы. Так это же надо было золотых часов-то с собой перевезти, а потом раздать их.
Вот для того у Троцкого как раз был пояс совсем необходимым. Если бы я писал фантастику, я бы и то не смог придумать всего того, что у него было в поезде.
В этом поезде.
Человек в деле пропаганды понимал великолепно, но характерный пример, в мирное время его Сталин полностью переиграл.
Да нет, он был, как мне кажется, Троцкий был самым обычным гениальным революционером. А вот когда надо было сидеть за письменным столом и строить госаппарат, причем... Вот многие наши гости, специалисты по тому времени, в частности, Юрий Николаевич Жуков, вот он рассказывал, что любое практическое дело, за которое брался Троцкий, кончалось тем, что он от него под тем или иным предлогом отказывался. То же самое Зиновьев, Каменев, Бухарин. Это Коминтерн и редакторы газет.
Да, и не будем забывать такого выдающегося агитатора и пропагандиста, как Керенский. У него был натуральный культ личности, который не снился современным рок-звездам.
А вы же ведь рассказывали, что, да, что он был великолепный оратор, великолепно мог убеждать людей.
Да, великолепный трудоголик, но он приезжает на фронт, все в экстазе, фронтовики бросают свои награды ему под ноги, женщины бросают деталь туалета... Керенский уезжает, все возвращается на круги свои моментально. Вот он не смог.
Ну что ж, ваш вопрос Евгению. Ваш вопрос Евгению. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Во время гражданской войны, как у меня кажется, родилось большинство тех штампов о коммунистах и советской власти, которые мы, в общем, слышим и до сих пор. Угу. Вот можно ли так сказать подробнее об этом? И второй вопрос. Холокост и геноцид, собственно говоря, он не только во Второй мировой войне.
Подождите. Речь идет только о гражданской войне. Все.
Да. И, в общем-то, его изобрели еще в 19 веке. А вот нельзя ли вот более подробно, как были ли примеры Холокоста и геноцида на территории нашей страны во время гражданской войны, и как это именно освещалось пропагандистами?
Спасибо.
Организованный террор, как ни удивительно, занимал сравнительно небольшое количество жертв от всей гражданской войны. Гораздо больше причинили эпидемии и как раз неорганизованный террор на местах. Когда просто ловили воришек, когда банды резали друг друга, да.
Ну уж, а по гражданской войне, я думаю, конокрадов-то на Руси вообще никогда не жаловали, забивали насмерть. А так. Уж, я думаю, в гражданскую войну, если продукты, а уж тем более лошадь, ну кто ж тут разговаривает будет?
И штампы о большевиках и вообще о красных очень многие вещи, конечно, мифологизированы. Я еще в первой передаче попытался рассказать, что классическая картина, с одной стороны, сплошь монархисты в сияющих мундирах, с другой стороны, твердокаменные большевики.
В белых рубашках, начищенных, лакированных сапогах и в подтяжке обязательно, вот это вот, поручика.
Да.
И она, а тут комиссар, абсолютно кристально чистый и честный, в кожаной куртке.
Да, причем исключительно крестьянского происхождения. Ни то, ни другое действительности не соответствует.
И вот я вам уже передачу заканчивать. Евгений, огромное вам спасибо за абсолютно объективную оценку гражданской войны в России. И вот то, что, как мне кажется, вы великолепно донесли до всех, это ужас этой войны.
Стараюсь.
Ужас, бардак.
Да.
Гражданская война. Ужас.
Именно поэтому я все время повторяю, гражданская война – это абсолютно непредсказуемое событие. Посмотрите на победителей временного правительства и что с ними станет. Посмотрите на победителей красного режима.
Евгений, огромное спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости.